Ну, на самом деле, тема моего доклада также относится к грид-технологиям. И вот в нашем коллективе, вот, руководителем которого является Васенин Валерий Александрович, уже более 10 лет вот эта тематика активно развивается. И развивается в двух направлениях. Это одно направление связано с практическими разработками и территориально распределенным грид-полигоном. Второе связано с работой семинара, на котором вот очень активно дискутируется эта тематика. А учитывая, что в этом году уже 10 лет со дня выпуска фундаментальной работы «Анатомия грид», то, наверное, настало время посмотреть на эволюцию этой технологии и посмотреть, то есть, вот, какие были ожидания в начале, как они сейчас реализуются и какие вот перспективные есть подходы к развитию этой технологии. На самом деле грид-технологии нельзя рассматривать отдельно от веб-технологий, потому что они очень сильно привязаны к ним. И в веб-технологиях можно выделить три этапа. Первый этап, условно говоря, это с 92 года по 2000 год. Это этап, когда был сформирован современный веб. То есть второй этап начался с 2000 года, когда на базе инфраструктуры веб, на базе созданных спецификаций была создана такая технология, как большие веб-сервисы. Это сервисы, базирующиеся на протоколе SAP, VSDL, спецификации BPL и так далее. И с 2006 года появилось такое явление, как RESTful-ные сервисы. И на самом деле, как сказать, существует, на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что сторонники, есть вот ядро сторонников больших веб-сервисов, есть ядро сторонников RESTful сервисов, и отношения между ними напоминают отношения мушкетеров короля и гвардейцев кардинала. Однако существует и взвешенная позиция по данному вопросу, где вот в цифрах и фактах там типа сравниваются эти две технологии. Пока нету грида вообще. Пока грида нет вообще.
Грид от этого не зависит, поэтому вопрос, как это связано.
Я сейчас скажу, как это зависит. Но сейчас я еще раз скажу, сейчас я пока еще гриду не перешел. На самом деле между большими веб-сервисами и RESTful-ными сервисами в чем такое отличие? Первое отличие – это от истоков происхождения этих технологий. А второе отличие – это от, на самом деле, тех основных задач, для решения которых предназначена каждая из этих технологий. Большие веб-сервисы, они связаны с таким явлением, которое возникло в середине 90-х годов прошлого столетия. Это необходимость создания промежуточного программного обеспечения для построения распределенных систем. То есть программное обеспечение, которое упрощало бы построение подобных систем. И в то время ожидания в соответствующем сообществе от такого обеспечения было следующее, что планировалось и ожидалось, что оно будет базироваться на таком архитектурном шаблоне «удаленный вызов процедур». То есть, когда существует два компонента в распределенной системе, один, который называется клиент, другой сервер, и на сервере реализуется так называемая удаленная процедура, такое, что когда на клиенте мы вызываем эту процедуру, создается иллюзия, что мы действительно вызываем удаленную процедуру. То есть, вот это промежуточное программное обеспечение, оно берет вот эту функцию от создания этой иллюзии, отправки соответствующего сообщения на сервер и получения ответа. Но к тому времени все вот эти удаленные вызовы и процедуры, они были сконцентрированы, привязаны к определенным операционным системам и к определенным языкам программирования. Естественно, ожидалось и была потребность создать такое ПО, которую позволяло строить гетерогенные распределенные системы, то есть компоненты, которые реализованы под разными платформами на разных языках программирования. И одним из таких подходов была корба, на которую возлагались очень такие серьезные надежды. А, к сожалению, эти надежды в силу разных причин, то есть ну, не оправдались, но именно вот этот подход, он дал один из толчков к созданию технологий вот этих больших веб-сервисов. Кроме того, в это же самое время уже начал набирать силу веб и создалась технология так называемая XML-RPC. То есть, когда на базе протокола HTTP, который использовался исключительно как транспортный протокол, и на базе спецификации XML, также вот было реализовано промежуточное программное обеспечение в стиле RPC. И, собственно говоря, вот эти два явления, они дали толчок, когда крупные производители, а именно там Microsoft, IBM, они вот создали технологию, получившую название веб-сервисов. Но самое интересное, что эта технология на самом деле объединила два архитектурных шаблона. То есть архитектурный шаблон – это удаленного вызова процедур, и архитектурный шаблон Enterprise Service Bus – это сервисная шина предприятия, то есть когда существует возможность между компонентами там подписываться к источнику сообщений, ну и, соответственно, потом получать эти сообщения. И именно вот этот архитектурный шаблон, он очень серьезно востребован в гриде. Ну, второй подход – это, естественно, RESTful-ные веб-сервисы. Как они появились? То есть, когда был создан веб, сформировался веб, начала развиваться такое тоже явление, как электронная коммерция. То есть, ну, например, тоже сайт Amazon.com. Когда создатели, ну, или вообще заинтересованные стороны там, таких проектов стали задумываться об расширении своей аудитории. То есть вначале кто это была аудитория, основные клиенты? Ну, это обычный пользователь с веб-браузером. Потом возникло расширить сеть распространения соответствующих услуг. Возникла идея создания программируемого веба. То есть когда вот эти сайты, они, собственно говоря, начали минимальным образом модернизироваться под веб-сервисы, чтобы к ним можно было в программном образе взаимодействовать. Ну, например, какой-то сторонний сайт, он может также перепродавать вот эти товары, которые изначально базируются в Амазоне, но предоставлять потенциальным клиентам новые способы оплаты, доставки этого товара. А в результате, изначально, как известно, нужно ответить, что вот этот архитектурный стиль веба, то есть веб-серверы, веб-браузеры, веб-сайты, он был изначально задуман, то есть и описан в архитектурном вот этой стиле REST и реализован на базе протоколов HTTP и URI. Но когда произошло вот это такое отображение, то есть вот эти веб-сайты стали отображаться, веб-сервисы, то получилась следующая ситуация. Оказалось, что не все веб-сайты изначально они были вот эталонно реализованы в архитектурном стиле REST. То есть вот те сайты, которые были эталонно реализованы, они фактически отобразились то, что сейчас называется RESTful веб-сервисами. А остальные, получилось вот куча, очень много гибридов, то есть которые также вот вроде базируются на протоколе там HTTP, но они, например, больше к XML-RPC стилю или занимают какое-то промежуточное вот между ними положение. В принципе, что такое RESTful сервис? Это представление некоторого приложения в виде набора ресурсов. И все взаимодействие между этими ресурсами, оно моделируется как манипуляция с этими ресурсами. Каждый ресурс – это какой-то массив данных, который имеет свой уникальный там URI, который служит его, для его имени и для его адресации. Используются там основные методы протокола HTTP в базовой такой постановке. GET – это получение коллекции ресурсов. Также GET используется для получения состояния ресурса и метаинформации, POST для создания ресурса, PUT для изменения ресурса, DELETE для удаления ресурса. Используется также, расширяет другими методами, то есть использует метод HEAD для получения только метаинформации, а метод OPTIONS для получения там, списка допустимых операций над ресурсом. Ну, вообще говоря, эту тематику могу продолжать дольше, но если нужно, и потом. А теперь можно посмотреть на, вообще говоря, хронологию GRID. То есть вот 2001 год – анатомия GRID, 2002 год – это статья появилась «Физиология GRID», где были сделаны наметки открытой инфраструктуры грид-сервисов и открытой архитектуры грид-сервисов. В принципе, основные концепции, в частности, архитектуру грид-сервисов, они сформировались в 2005 году. То есть, если сравнить на вот историю веба, то получается, что вот это все развитие основное, то есть сейчас идет в большей степени по инерции, оно было в период становления больших веб-сервисов. То есть и фактически все остальные архитектурные положения, они были выработаны до этого. И основным языком, на которых, вообще говоря, эти концепции, они могли быть в то время реализованы, они стали именно вот относиться к большим веб-сервисам. Что же было сделано в анатомии грид? То есть, вообще говоря, любая распределенная система, она представляется в виде совокупности компонентов, ну, вот этих, и коннекторов, это механизмы взаимодействия с этими компонентами. Анатомия грид, она определяет концептуальное положение подобных распределенных систем и осуществляет эскизное проектирование вот этих коннекторов, то есть разделение по уровням. Используется также вот такая вот метафора песочных часов, что здесь существует нижний уровень, он изначально был назван уровень фабрикатов, ну, мы его называем уровнем адаптации, это уровень взаимодействия с различными конечными ресурсами, которыми объединяются в грид-систему. Естественно, этих ресурсов потенциально бесконечно много, и авторы накладывают слабые ограничения на этот уровень. Существует уровень приложений, в которой, вообще говоря, описывается бизнес-логика грид-систем. Но тут тоже авторы оставляют большие возможности именно для разработчиков. А узкое горло – это тот набор вот минимальных средств, который определяет, там, типа, ну, просто как эти компоненты взаимодействуют друг с другом. Собственно говоря, вот на проектирование этого уровня и вот нацелено, вот изначально была вот эти работы. Уже в физиологии грид было принято решение, что уровень связи, уровень коннекторов, он будет базироваться на базе больших веб-сервисов. И началось проектирование архитектуры компонентов вот уровня этого узкого горла. На самом деле, если посмотреть открытую инфраструктуру грид-сервисов, которая вот нацелена на это горло, то там можно выделить два уровня. Это концептуальный уровень, вообще говоря, что представляют из себя грид-сервисы. То есть, и логическая модель. Это как вот эти концептуальные положения описываются на том языке, ну, вот был и выбран язык больших веб-сервисов. И на самом деле вот эти концептуальные положения, они во многом отделены вот от языка больших веб-сервисов. Фактически, что в основе концепции лежит? В основе концепции лежит следующая идея, что в рамках грид-системы вот, можно выполнить запрос, то есть послать этот запрос. Этот запрос может выполняться очень долго. Клиент получает дескриптор на временную грид-службу, которая отвечает за выполнение и вообще управление этим запросом. Впоследствии клиент может обращаться к этой грид-службе, чтобы посмотреть, вообще говоря, в каком состоянии находится этот запрос. Когда запрос выполнен, клиент через эту грид-службу может получить доступ к результату выполнения этого запроса. И очень важная вот спецификация, вот, то, что вот этот архитектурный стиль Enterprise Service Bus, а вообще говоря шаблон подписчик уведомлений, он позволяет, когда изменяется состояние вот этой грид-службы, известить клиента об этом. И в принципе вот это и есть вот основная вот идея, которая заложена в архитектуре грид. Все остальное – это языки, которые в большей или меньшей степени подходят для реализации вот такого типа распределенных систем. Дальше получился следующий этап. То есть, когда уже было сформировано основные концептуальные положения, было создано вот это узкое ядро, проработано, прошел этап, когда заинтересованные стороны, разработчики создали целый набор различных грид-приложений. То есть накопился очень большой опыт, который был оформлен в виде вот вариантов использования данной технологии. То есть вообще говоря, вот какие вот реальные приложения есть. И проанализировав этот опыт, были сформулированы открытые архитектуры грид-сервисов. Что она говорит? Она, или Какие основные идеи этой архитектуры? То, что все грид-сервисы, они разделяются на некоторые группы. Группы эти, они разделены по своим функциональным возможностям. Например, есть группа Execution Management Services. Это группа, которая отвечает, ну, за такую вещь, как вот выполнение некоторой абстрактной единицы работы, о которой я поговорю. Есть вот группа, отвечающая за управление данными. Есть инфраструктурные сервисы, которые лежат в основе там, типа всех этих грид-сервисов. Грид-сервисы взаимодействуют друг с другом. И есть вот целый набор вот, self-management, resource management, information management, security management, которые относятся вот этому узкому горлу песочных часов и которые обслуживают, вообще говоря, вот эти целевые задачи, решающие грид-системы, а фактически целевые задачи, решающие вот этими сервисами из этих групп. Более подробно на execution management services. То есть фактически в основе этого и лежит идея выполнения некоторой единицы работы. И эта работа, это может быть запуск некоторого приложения на компьютере. Это запуск некоторого приложения, то есть это постановка в очередь задания на суперкомпьютере. Это может быть выполнение некоторого запроса к некоторой службе. Это может быть выполнение бизнес-процесса или композитного задания. Все это отвечает вот, сервисы класса Execution Management Services. И они на самом деле описывают, ну, в виде своеобразных блок-схем, как все это должно быть устроено. И здесь вот возникает вот один очень интересный момент. Я здесь вот таким блеклым цветом выделил технологии, которые напрямую они вот ложатся вот в класс вот этих сервисов. То есть начиная от загрузчика Кондора, Дагмана и заканчивая, ну, очень интересным механизмом выполнения композитных заданий, то, что называется workflow, вот это Pegas. На самом деле вся идеология Pegas'а, она относится, вот ложится в открытую архитектуру грид-сервисов. Но по каким-то причинам разработчики не получилось, или они вот просто не смогли вот реализовать, ну, вот в рамках вот существующих инструментальных средств. Такая же ситуация относится и к сервисам управления данных. То есть это различные типы данных, возможные, и различные типы сценариев. Да. Существуют, например, опять же, я вот выделяю технологии, которые по своей сути являются очень гридовскими. Например, тот же самый Amazon Simple Storage Service. Это чисто гридовская вещь. Вот, то есть фактически они относятся к управлению данными типа стейджинг, то есть временное хранение или более постоянное хранение. Но тоже почему-то мимо прошло эта технология мимо грида. Но здесь тоже нужно отметить, в чем виноваты. Виноваты ли большие веб-сервисы или помогут RESTful сервисы. Реально вот эти сервисы Амазона, они имеют два API, два интерфейса. Которые, один это SAP-овский интерфейс больших веб-сервисов, и один RESTful сервис. И на самом деле работы вот, не мешает, то есть, выбор того или иного API. То есть на вкус и цвет, товарищ, нет, кому что нравится. Одна из вещей, которая очень дискутируется в гриде, дискутируется вообще в рамках сервисно-ориентированной архитектуры, это проблема автоматизации бизнес-процессов. Если вот рассмотреть просто в контексте некоторой сервисно-ориентированной архитектуры, не касаясь проблематики грида, то можно выделить три вещи. Вот, например, оркестровка просто веб-сервисов, например, больших веб-сервисов, оркестровка веб-сервисов и некоторых внешних веб-сервисов, например, больших веб-сервисов и RESTful сервисов, построение композитного веб-сервиса. Если вот в рамках решения вот этой задачи, то технологии, которые традиционно относятся к большим веб-сервисам, например, BPL, они напрямую решают эту задачу. С другой стороны, существуют исключительно сейчас только различные подходы, которые позволяют, например, использовать, опять же, технологию больших веб-сервисов, вот, например, того же самого BPL, применительно к RESTу. Ну и также, потому что такое явление, как BPL, то есть эта технология, ее заново просто так, ну, ни у кого не хватит сил там типа создать. И фактически, так или иначе, на протяжении какого-то придется с ней работать и, возможно, каким-то образом адаптировать. Причем адаптируется не, ну, вполне естественно. А в контексте грид-систем возникает еще одна большая вещь. Построение, например, композитного грид-сервиса. Грид-сервис – это не веб-сервис. Веб-сервис, он по определению, либо большой, или RESTful, он без состояния. У грид-сервиса есть состояние, которому... И здесь тоже возникает вопрос. Вот, например, современный грид, который относится к Global Toolkit, вот он базируется на больших веб-сервисах. У них есть, вот, например, механизм построения композитных веб-сервисов. В то же время что-то мешает, что-то реально мешает на базе этой технологии строить вот композитные грид-сервисы. Это проблемы есть? Это действительно проблемы есть. Другая отдельная проблема, которая тоже каким-то образом относится к этой тематике, это вопрос, связанный с композитными заданиями. На самом деле вот, существует ну, вот, ряд вот работ, они объединяются вот по такой тематике scientific workflow, в которых дискутируется, вообще говоря, вот для решения вот этих подобных задач используется одна технология или их несколько технологий. И детальное изучение, что на самом деле разные. То есть есть отдельные технологии, которые будут композировать и оркестровать сервисы, там веб-сервис или грид-сервис, и отдельные технологии, например, которые должны использоваться вот, там, в стиле Dagmon или в стиле Pegasus для построения композитных заданий. Ну и здесь я все-таки очень быстро, я просто хотел в качестве выводов вот основные вот такие вот эти ремарки сделать. Что вот в 2001-2005 году, когда создавались вот основные концепции грида, никакой альтернативы языку веб-сервисов их не было. После 2006 года RESTful сервисы, они просто стали явлением, от которого просто там типа вот ну, отмахнуться нельзя. А исследование действительно их применимости является очень актуальной задачей. Сложность на самом деле вот, заключается не в самих больших веб-сервисах, а в спецификации вот этого VS-ресурс, который на самом деле является ну, такой достаточно внешней надстройкой. Тот же самый пример с сервисами Амазона показывает, что вот без них, вообще говоря, вот с тем же самым стилями, можно как на базе больших веб-сервисов это встроить, так и на базе более новых. Также нужно сказать, что с точки зрения программной инженерии большие веб-сервисы они обладают большей зрелостью, чем RESTful. Это объективно. То есть, и, во-первых, их история больше, и больше именно производители программного обеспечения. Не потенциальные потребители, типа Amazon или кто хотят использовать, развивают, а именно компании софтверные. Также нужно отметить, что не все возможности больших вот веб-сервисов, они реально использованы даже сейчас в гриде. Так что ситуация вот такая, она сейчас вот находится, можно сказать, на распутье. И действительно для этого нужно использовать грид-полигоны, где на базе вот реальных, понятных для конечных пользователей приложений, то есть отрабатывать нюансы, как все грид-технологии в целом, так и вот технологических решений, на которых они базируются. Вот я, собственно говоря, все. Да.
Я, так сказать, хотел сказать большое спасибо и сожалею, что я был первым. Мне, наверное, много чего можно было вообще не говорить. Это первое. А во-вторых, да, вот здесь упоминалось OGSA, Open Grid Service Architecture. Я просто замечу, что Grid NNS построен в рамках этой модели Open Grid Service Architecture. То есть это в этом смысле не новое. И последнее, что, возможно, я плохо сказал, вот действительно не надо думать, что RESTful это панацея, а вот большие веб-сервисы это, так сказать, никуда не годны. Они имеют, вообще говоря, разные области применения. Я сейчас не хочу, так сказать, вдаваться в дискуссию, но есть преимущества и там, и здесь, но все зависит от того, как вы хотите их применять.
А можно тоже прокомментировать тот этот вопрос? Все-таки я хотел акцентировать внимание, что, например, для вот тех же самых вот этих грид-сервисов важна такая вещь, как вот архитектурный шаблон, подписчик и уведомления. И вот на самом деле, просто вот я на сегодняшний день не знаю, как вот в стиле REST-а, то есть, а я ну, много чего знаю, то есть реализуется этот шаблон. И вот вопрос о том, что какой-то подход соответствует, например, AGSA, то есть вот удовлетворяет принцип, его нужно рассматривать вот в математическом понятии в двух аспектах. Первый – непротиворечивость, не противоречит ли он, а второе – полноты, то есть насколько вот он… полно то, что все там вот было заложено, реализует. А проблема с полнотой даже вот у больших веб-сервисов она очевидна. То есть то, что якобы должно было нарасти, почему-то нарастает, ну, в стороне. Да.
Скажите, а вот почему принципиально, в чем нельзя грид реализовать в рамках веб-сервисов имеющихся вообще всей этой техники? Вот в чем там принципиальные сложности возникают? Казалось бы, ресурсы надо распределять, значит, то, что уже есть. Ну, задачи считать тоже. Что, что там мешает? Зачем надо всю новую эту кухню городить?
А очень просто, я вам по-простому скажу, что вот, например, для того, чтобы тому же самому студенту начать заниматься с REST-сервисов, проблем никаких нету. То есть, вот, например, даже воссоздать тот же самый сервис Amazon в каком-то вот это минимальном виде. Чтобы вот начать и сделать это исключительно вот в SAP-овских, тех же самых больших сервисов, но без привлечения спецификации в SRF, тоже проблем нету. То есть путь он прозрачен, берите и делайте. Но вот когда вы попытаетесь начать использовать такую технологию, как вот в SRF, она, ну, откровенно является тяжелой, то вы вполне возможно, что у вас руки опустятся на этом пути.
То есть трудно создать сам сервис, вот этот,
да, такой? Нет, все это создать можно, но это язык, условно говоря, то есть это язык, который, если вообще, ну, более, как это сказать, к фундаменту идти, то сервисно-ориентированная архитектура, она является архитектурой, и там два заложено, операционная и ресурсно-ориентированная. Да? Вот большие веб-сервисы, они изначально операционные. И для грида, вообще говоря, нужен и имеет смысл создавать что-то ресурсно-ориентированное. И вот эти VSRF, вот эти большие VSRF, вот эти спецификации, один из вариантов воссоздания вот этой архитектуры, ресурсно-ориентированной на базе операционной, и то, не, по всей видимости, не очень удачный.
Можно такой вопрос? Правильно или нет? Я понимаю, что для реализации в гридах вот воспользоваться традиционными, как вы спросили, ESB, да, вот этим Enterprise Service Bus, может быть просто нереально из-за того, что сейчас, ну, существует ESB там от SAP, от IBM, от Synology Caps. Просто очень дорогие продукты, да, чтобы просто брать биплом пользоваться. Может быть, в этом причина? Или, ну, то есть готовые продукты, которые вот здесь поставить?
Ну, ESB, он напрямую не относится к биплю. А ESB это тоже такой архитектурный стиль, который, в принципе, можно там реализовать и так далее. То есть это очень простейший стиль. Это источник события и подписчик этого события. А у BPL у него есть и как коммерческие реализации, так и свободные реализации. И более того, уже за то время, когда вот он произошел, что с ним только не делали, то есть его на базе него его усложняли вот под определенные предметные области. Ну, например, предпроцессы, ориентированные на общение там с людьми, и упрощали, например, BPL Lead. То есть он это доступное, широко доступное средство в настоящее время.
Еще вопросы?
Буквально в дополнение я бы хотел сказать. Ну вот, Александр Павлович, вот последнее замечание ваше, вот с этим я согласен. Ну вот еще бы что хотел сказать, как бы в дополнение к этому замечанию. Первое. На самом деле все-таки грид-инфраструктуры, ориентированные на решение задач баг, она не единственная, и более того, она не самая главная. А на самом деле существуют такие мощные грид-инфраструктуры, выстроенные на VSRF сервисах. Это NASA Power Grid, DOE Grid, военный грид и так далее. Вы знаете об этом, да? Это свидетельствует о том, и вы правильно говорили, и здесь еще раз это подчеркивалось, что любая грид-система при ее проектировании, она должна четко опираться вот на те потребности, то есть на потребность той проблемной области, ради которой она строится. Потому что многие из реально работающих и важнейших грид-систем, ради которых, собственно, и работа шла, неужели они выкладывали деньги, так сказать, да причем немалое с середины 90-х для того, чтобы построить это для науки? Конечно, нет. Вот. А для системы, где очень четко, строго важно соблюдение принятой политики безопасности. Понимаете, да? И, естественно, вот эта политика безопасности в области научных систем, она менее жесткая. И здесь, конечно, можно ослабить и так далее, и другие немножко требования. Я просто хотел обратить внимание вот именно на этот факт. И вообще, вот мне бы казалось, что и, собственно, для этого это исследование, которое вот сейчас, результат которого предоставлялись, мы и начинали, когда появляются вот эти вот неоправданные надежды. Не всегда оправданные, будем так, я буду здесь. И для того, чтобы понять, насколько то или иное предлагаемое решение революционно, для этого нужно понять, а на какой революции оно строится, а вообще что происходит. Вот. И, собственно, вот это исследование, оно было как раз направлено именно вот в эту сторону.
Ну, давайте поблагодарим докладчика.
Спасибо.